Часть вторая. Глава первая. Дороти медленно выплыла из черной бездны сна без сновидений, с ощущением, словно ее вытягивают на свет сквозь огромные толщи тьмы, слоями застилавшие ей разум. Она лежала с закрытыми глазами, но постепенно ее зрение привыкло к свету, и веки задрожали и поднялись. Дороти смотрела на улицу, обшарпанную, оживленную улицу с магазинчиками и узкими домами, по которой тянулись туда-сюда люди, трамваи и машины. Хотя сказать, что она смотрела, было бы не совсем верно. Она видела перед собой людей, трамваи и машины, но не различала их как таковые. Она даже не различала их как нечто, отдельное от улицы. Она их просто видела. Видела, как видит животное, отстраненное почти бессознательно. Уличный шум, приглушенный гомон голосов, гудки клаксонов и трели трамваев, скрежетавших по неровным рельсам, вливался ей в уши однообразной какофонией. Она не знала слов для всего этого, не знала даже того, что есть какие-то слова, как и того, что все это происходит в пространстве и времени. Не знала, что у нее есть тело и вообще, что она есть. Тем не менее, постепенно ее восприятие обострялось. Поток движущихся объектов начал проникать вглубь ее глаз, разделяясь на отдельные образы у нее в уме. Она начала, все еще бессловесно, наблюдать формы вещей. Мимо проплыла длинная вещь, шевеля под собой четырьмя тонкими вещами, а за ней тянулись угластые вещи на двух кругах. Дороти смотрела, как это плывет мимо нее, и внезапно, как бы помимо ее воли, у нее в уме вспыхнуло слово «лошадь». Слово померкло, но вскоре вернулось в виде целого предложения. Это была лошадь. За лошадью последовали другие слова. Дом, улица, трамвай, машина, велосипед. И уже через несколько минут Дороти смогла дать имена почти всему, что видела. Найдя слова «мужчина» и «женщина», и, поразмыслив над ними, она поняла разницу между одушевленными и неодушевленными вещами. И далее между людьми и лошадьми, и, наконец, между мужчинами и женщинами. И только теперь, научившись заново сознавать большинство окружавших ее вещей, она осознала себя. А до тех пор она была просто парой глаз, за которыми имелся наблюдательный, но совершенно безразличный мозг. Теперь же она с изумлением обнаружила свое собственное, отдельное от всего, уникальное бытие. Она смогла почувствовать его, словно бы что-то внутри нее восклицало «Я — это я». И вместе с тем к ней пришло понимание, что это «я» существовало неизменным с давних пор, хотя она ничего об этом не помнила. Но это понимание, едва возникнув, принесло ей беспокойство. С самого начала она испытывала ощущение неполноты, какой-то смутной неудовлетворенности. И вот почему. «Я — это я», казавшееся ответом, само сделалось вопросом. «Я — это я» незаметно превратилось в «кто я?» «Кто она такая?» Она снова и снова задавалась этим вопросом, понимая, что не имеет ни малейшего представления о том, кто она такая. Не считая того, что при виде людей и лошадей, двигавшихся рядом с ней, она понимала, что относится к людям, а не к лошадям. И тогда ее вопрос принял более конкретную форму. «Я мужчина или женщина?» И снова ни чувства, ни память не дали ей ответа. Но затем она невзначай скользнула пальцами по своему телу. С новой ясностью она осознала существование своего тела, того, что оно ее собственное, что это по существу и есть она. Она принялась обследовать свое тело руками и обнаружила у себя груди. Стало быть, она была женщиной, только женщиной с грудями. Каким-то образом она знала, не зная, откуда она это знает, что все те женщины, что шли по улице, скрывали под одеждой груди. И тогда Дороти поняла, что ей нужно обследовать свое тело, начиная с лица, чтобы понять, кто она такая. Она стала всерьез пытаться увидеть свое лицо и не сразу поняла, что это невозможно. Опустив взгляд, она увидела черное атласное платье, довольно длинное и поношенное, пару чулок телесного цвета из искусственного шелка, грязных и съехавших, и пару очень потертых атласных туфель на высоком каблуке. Ничего из этого не было ей знакомо. Она рассмотрела свои руки, и они показались ей одновременно знакомыми и незнакомыми. Это были миниатюрные руки с грубыми и очень грязными ладонями. Вскоре она поняла, что как раз из-за грязи они казались ей незнакомыми. Сами по себе руки выглядели нормальными и правильными, просто она их не узнавала. Поборов нерешительность, она повернула налево и медленно пошла по тротуару. Неведомым образом, откуда-то из прошлого, к ней пришло новое знание. Существование зеркал и их назначение. И то обстоятельство, что зеркала часто встречаются в витринах магазинов. Вскоре она подошла к дешевому ювелирному магазинчику, в витрине которого стояло узкое зеркало, отражавшее под углом лица прохожих. Каким-то безошибочным чутьем она сразу нашла свое отражение среди множества других. Однако она не могла сказать, что узнала себя. Она не помнила, чтобы когда-то раньше видела это лицо. Это было моложавое женское лицо, худощавое, белесое, с гусиными лапками возле глаз и немного испачканное. На голове сидела набекрень вульгарная черная шляпка-колокол, закрывавшая большую часть волос. Дороти не узнавала своего лица, и все же оно не было ей чужим. Она не знала заранее, каким оно окажется, но теперь, увидев его, она осознала, что вполне ожидала чего-то подобного. Это лицо ей подходило, отвечало чему-то внутри нее. Отвернувшись от зеркала в витрине, она заметила слова «Шоколад Фрая» на витрине напротив и поняла, что ей известно назначение письменности, а вслед за тем, что она умеет читать. Ее глаза обшарили улицу, выхватывая и осмысляя случайные обрывки надписей, названия магазинов, рекламу, газетные заголовки. В числе прочего, ей попались два красно-белых плаката на табачной лавке. Один из них сообщал «Свежие слухи о дочери ректора», а другой «Дочь ректора, уже, вероятно, в Париже». Затем Дороти подняла взгляд и увидела надпись белыми буквами на углу дома. «New Kent Road». Эти слова захватили ее внимание. Она догадалась, что это название улицы, на которой она стоит, а также, что снова вспыхнуло у нее в уме неведомое знание. New Kent Road находится где-то в Лондоне. Значит, вот где она. Это открытие вызвало у нее странную дрожь во всем теле. Разум ее, наконец, пробудился. Она осознала, впервые за все это время, странность своего положения. И это ее изумило и напугало. Что все это могло значить? Что она здесь делает? Как она сюда попала? Что с ней случилось? Ответ не заставил себя долго ждать. У нее возникла догадка, и ей показалось, что она прекрасно понимает значение этих слов. «Ну, конечно, я потеряла память». В это же время ковылявшие мимо двое юнцов и девушка, у юнцов за плечами были несуразные холщовые вещмешки, остановились и с любопытством взглянули на Дороти. Помедлив секунду, они двинулись дальше, но снова встали через 5 ярдов под фонарем. Дороти увидела, что они поглядывают на нее и переговариваются. Один юнец, лет 20, щуплый румяный брюнет в замызганном щегольском синем костюме и клетчатой кепке, был хорош собой, в задиристой манере кокни. Другой, лет 26, курносый, коренастый и проворный, отличался чистой розовой кожей и рельефными, точно пара сосисок, губами, открывавшими мощные желтые зубы. Одет он был в откровенной лохмотье, а короткие ярко-рыжие волосы над низким лбом придавали ему поразительное сходство с орангутангом. Девушка, пухлявое простоватое создание, была одета почти как Дороти, до которой долетали обрывки их разговора. «Мамзель какая-то больная», — сказала девушка. Рыжий, напевавший мелодичным баритоном Сонни Боя, прервал песню и сказал: «Да не, но она мели как пить дать, вроде нас». «В самый раз будет для Ноби, а?» — сказал брюнет.
«Ноби, английский, ноб, башка, то есть башковитый».
«Я тебе?»
— взвилась девушка и отвесила ему воображаемый подзатыльник. Ребята сложили свои пожитки под фонарем и несмело направились к Дороти. Первым шел, послом доброй воли, рыжий, которого, похоже, звали Ноби. Он приблизился к Дороти, пружинистой обезьяньей походкой, и улыбнулся так искренне и широко, что невозможно было не улыбнуться в ответ. «Привет, детка», — сказал он добродушно.
«Привет».
«На мели, небось».
«На мели?»
«Ну, ветер в карманах».
«Ветер в карманах?
Приехали, она ку-ку», —
пробормотала девушка, беря за руку брюнета, как бы норовя увести его. «Ну я, собственно, чего, детка? Деньжата есть?»
«Не знаю».
Троица переглянулась с тревожным видом. Очевидно, они подумали, что Дороти и правда ку-ку. Но тут она засунула руку в карман, обнаружившийся сбоку платья, и нащупала большую монету.
«У меня, похоже, пенни», — сказала она.
«Пенни», — сказал брюнет с издевкой. «Вот богатство привалило».
Дороти достала монету. Это оказались полкроны.
Полкроны равно 2,5 шиллинга, равно 30 пенсов. На лицах друзей отразилась поразительная перемена. У Ноби отвисла челюсть от восторга. Он радостно запрыгал туда-сюда по обезьяне, а затем остановился и доверительно тронул Дороти за руку. «Как есть малигатони!» — сказал он.
«Малигатони — индийский острый суп, обычно куриный. В данном случае это просто присказка Ноби».
«Нам блеснула удача! Как и тебе, детка, поверь мне! Ты вославишь день, когда глянула в нашу сторону! Мы тебя золотим, ей же ей! Теперь посмотри сюда, детка! Готова столкнуться с нашей троицей?»
«Что?» — сказала Дороти.
«Я о чем, бачу? Как насчет войти в долю с Фло, Чарли и мной? Партнеры будем, сечешь? Товарищами, плечом к плечу. Вместе мы сила, врозь могила. Мы вложим мозги, ты деньги. Ну как, детка, ты в игре или вне игры?»
«Кончай, Ноби!»
— вмешалась девушка. «Она же ни слова не понимает. Не можешь, что ли, культурно с ней говорить?»
«Лады, Фло!» — сказал Ноби спокойно. «Ты не встревай, переговоры — дело мое. У меня подход к мамзелям, ты не думай. Значит, слухай меня, детка. Ты нам имечко свое не скажешь? Как звать тебя, детка?»
Дороти чуть было не ляпнула «не знаю», но спохватилась в последний момент. Выбрав одно из полдюжины женских имен, всплывших у нее в уме, она сказала: «Эллен».
«Эллен, как есть малигатони, не до фамилии, когда намели. Ну а теперь, Эллен, радость, слухай меня. Мы втроем на хмель решили податься, сечешь?»
«На хмель?»
«Шмель!» — вставил брюнет раздраженно, не в силах вынести такую тупость. «Хмель сбирать под кентом! Чё не ясно?»
Его говор и манеры были не в пример грубее, чем у Ноби.
«Ах, хмель! Для пива?»
«Как есть малигатони! Полный с ней порядок! Ну, детка, я чё грю? Мы втроем на хмель решили податься. Нам работа обещана. Все путем. На ферме Блессингтона, в Нижнем Молсворте».
Блессингтон, английский, буквально «благословенный». Нужно иметь это в виду, учитывая дальнейший ход событий.
«Только наш малигатони малость жидковат, сечешь? Ну, то есть, поистратились мы. Так что приходится на своих двоих 35 миль пути и хавку клянчить, и кемарить ночью на природе. А это такой себе малигатони, когда с нами леди. Ну а теперь, предположим, ты, для примеру, идешь с нами, сечешь? Мы бы сели на трамвай, добром ли, за 2 пенса. Итого долой 15 миль. А дальше только день пути отчапать, да ночь покемарить. И можешь собирать в нашу корзину. Четверо на корзину — самое то. И если Блессингтон дает 2 пенса за бушель, ты за неделю легко зашибешь свои 10 гирь.
Английский бушель — 36,37 литра. Гиря — сленговое обозначение шиллинга.
Что скажешь, детка? Здесь, в дыму, ты на двушку с рыжиком не разгуляешься.
В дыму — сленговое название Лондона. Рыжик — сленговое обозначение 6-пенсовика.
А войдешь с нами в долю, будет тебе ночлег на месяц и кой-какой навар, а нам рельсы добром ли, ну и пошамать малость.
Примерно четверть этой речи осталась непонятна Дороти, и она спросила наобум. Пошамать?
Ну, червячка заморить. Вижу, детка, ты недавно на мели.
О, так вы хотите, чтобы я пошла собирать с вами хмель, правильно?
В точку, Эллен, радость! Ты в игре или вне игры?
Ну, хорошо, сказала Дороти с готовностью.
Я иду.
Она решилась без всяких опасений. Конечно, будь у нее время обдумать свое положение, она, вероятно, поступила бы иначе. По всей вероятности, она бы пошла в полицейский участок и обратилась за помощью. Это был бы здравый поступок. Однако Нобби с компанией возникли в решающий миг, и Дороти, такой беспомощной, показалось вполне естественным довериться им. К тому же, по неведомой ей причине, ее обнадежило то, что они направлялись в Кент. Ей подумалось, что как раз в Кент ей и хочется попасть. Никто больше не проявлял дальнейшего любопытства в ее отношении, не задавал неудобных вопросов. Нобби просто сказал:
«Окей, как есть малигатони!»
С этими словами спокойно взял у Дороти полкроны и положил себе в карман.
«А то еще посеешь», —
пояснил он. Брюнет, его, похоже, звали Чарли, сказал в своей хмурой, хамоватой манере:
«Давайте уже по коням. Время за 2 перевалило. Не хватало еще пропустить ёбаный трамвай. Откуда они ходят, Нобби?»
«Из Элефанта», —
сказал Нобби.
«И надо успеть до 4, а то потом задарма не прокатишься».
«Давайте тогда, нечего рассусоливать.
Все будет в ажуре, если докатим до самого Бромли и найдем местечко покемарить в ебучей темноте. Давай уже, Фло!»
«Шагомарш!»
— сказал Нобби, закинув узел на плечо. Они выдвинулись в путь без дальнейших рассуждений. Дороти, все еще чувствуя себя не в своей тарелке, но гораздо лучше, чем полчаса назад, шла позади Фло и Чарли, общавшихся между собой, не замечая ее. С самого начала они не прониклись к Дороти. Охотно присвоив ее полкроны, они не спешили выказывать ей дружеских чувств. Нобби шел впереди, бодро печатая шаг, несмотря на внушительную ношу, да еще задорно пел, пародируя известную армейскую песню в такой похабной манере, что единственными печатными словами были «Вот и весь репертуар» и «Того же вам».